Радио Прага. Новости.
В поджоге дома цыганской семьи обвинено четверо экстремистов. В Праге открылось новое здание Национального музея. В Карловых Варах назовут лучшие работы кинематографистов нового поколения. Обвинение в покушении на убийство с расовым подтекстом, в результате которого в апреле сего года трое человек получили ожоги, при этом двухлетний ребенок до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии, на этой неделе были предъявлены четверым мужчинам. По данным полиции, все они являются сторонниками ультраправых. По словам прокурора, цыганская семья из Виткова, ставшая объектом нападения, была выбрана случайно, при этом преступники знали, что речь идет и о маленьких детях. Все четверо обвиненных, некоторые из которых в совершении поджога признались, были направлены в камеру предварительного заключения. За покушение на убийство им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Ультраправая рабочая партия планирует на сегодня мероприятие «День свободы-2», которое должно пройти в летнем кинотеатре Нового Книна недалеко от города Пшибрам. Организаторы акции, представленные ими в качестве музыкально-политического фестиваля, до последнего момента скрывали место его проведения. По словам директора «Ареала» Марты Лишковой, об участии неонацистов она не знала. Речь шла об аренде «Ареала» для проведения культурного фестиваля, средства которого должны были пойти пострадавшим от наводнения. Мы в шоке. Ситуацию будем решать с местной администрацией, сообщила она. За ситуацией наблюдает полиция. В минувшем году подобное мероприятие должно было пройти в летнем кино города Градец-Кралово. Тогда мэрия договор об аренде ареала аннулировала, и представители ультраправых собрались в центре города. Чехия в долгосрочной перспективе нуждается в рабочей силе из Восточной Европы, Азии и других частей мира. Иностранцы не отнимают работу у чешских граждан и не представляют для граждан страны культурную угрозу. На протяжении минувших лет они содействовали поднятию чешской экономики и не должны становиться жертвами кризиса. Такова точка зрения экспертов по вопросам миграции. Специалисты придерживаются мнения, что трудоустройство иностранцев представляет собой проблему, потому что государство не нашло надежный способ для ее контроля. В субботу открылось новое здание Национального музея. Экскурсии на чешском языке здесь будут проводиться ежедневно. Иностранные посетители смогут воспользоваться аудиогидами на английском языке. Билеты стоят 80 крон, около 4,5 долларов. Пенсионеры, дети и студенты заплатят лишь половину. Новое здание Национального музея было построено во времена Первой Чехословацкой Республики в качестве биржи. После коммунистического переворота 1948 года здесь находилось федеральное собрание, то есть чехословацкий парламент. В 1995 году здание было предоставлено радиостанции «Свободная Европа» радио «Свобода». В июне сего года его передали Национальному музею. Сегодня в Карловых Варах завершается 6-й международный фестиваль студенческих фильмов и дебютов Fresh Film Fest. Жюри назовет победителей 5 конкурсных секций и вручит призы. Традиционно главной интригой мероприятия станут вердикты в секциях «Главный студенческий конкурс» и «Fresh Generation». И о погоде в Чехии: ясно и солнечно, максимальная температура воздуха от 26 до 28 градусов Цельсия. Выпуск новостей Радио Прага подготовила Ольга Калинина.
Добро пожаловать на волнах Радио Прага. В студии работает Либор Кукол. Что я вам могу сегодня в жаркий летний день предложить? Сначала мы еще раз вернемся на кинофестивал в Карловы Вары. Ну и потом я вам предложу репризы двух успешных программ прошлого сезона. Итак, начинаем. Слово Катерине Прокофьевой.
Сегодня мы беседуем с кинорежиссером Ларисой Садиловой, которая привозила в этом году на кинофестиваль в Карловых Варах свой фильм «Ничего личного». Картина была представлена в секции «Россия глазами женщин».
Ну, это моя четвертая картина. Фильм называется «Ничего личного». Он уже имеет много призов. На московском фестивале приз «Фипресси». Приз там за мужскую, за женскую роль картина получала. Ну, в общем, картина об отношении между женщинами и мужчинами. Вот так бы я сказала. Валерий Баринов и Зоя Кайдановская, дочка вот Кайдановского и Симоновой. Ее, можно сказать, такая первая большая роль, а Баринов, он народный артист, у него там, я не знаю, миллион ролей, очень много работает в театре.
Я просто слышала, что вы любите использовать непрофессиональных актеров в своих работах.
Ну да, если это эпизод или, не знаю, то я с удовольствием беру непрофессионалов, потому что считаю, что профессиональные актеры, по крайней мере у нас, очень, ну скажем так, изображают милиционера или изображают дворника или изображают кого-то со своими лицами, которые уже не принадлежат ни к одному типу людей, не принадлежат там актерам. Поэтому с непрофессионалами даже проще работать, чем иногда с профессиональными. Но в данном случае здесь две главные роли, и фильм держится на двух артистах, поэтому тут этого не могло бы быть. А вот следующая картина, которая вот «Сынок» еще практически новая, только мы закончили ее. Вот там снимается очень много непрофессионалов, там наоборот два профессиональных актера, а все окружение это жители, которые снимались в этом городе и молодежь.
Сухоруков там, по-моему, да?
Сухоруков и Симонова. Евгения небольшую роль, а так...
А как профессиональные актеры справляются вот с...
Трудные, потому что они должны быть органичными, как кошки, и не должны выбиваться со своими актерскими способностями, поэтому им сложно.
Я спрашиваю, почему? Потому что вот в последнее время тенденция такова, что зрители, что им как бы надоело игровое постановочное кино, что они хотят быть к этому ближе, они хотят какой-то интерактивности.
Да,
вот и хотят... спектакли такие ставятся. И вот как в этом плане, в эту плоскость вписывается современный кинематограф?
Ну, вообще, я начинала это еще с днем рождения, еще до того, как вы говорите, зритель хочет, да, это было 10 лет назад. Я скажу, что проблема у многих режиссеров, что они не умеют работать с актерами, с профессиональными. Они не знают, какие задачи им ставить и как же себя вести. Проще брать там старушку, которая будет копаться в мешке, например, там подойдет, вытащит что-то и пойдет, нежели чем заставить актера сделать. В этом тоже большая проблема, я имею в виду, по крайней мере, наши режиссеры, молодой.
А старушки поверят скорее.
В кино, например, если взять наши сериалы. Я, например, редко их смотрю, но если, например, попаду на какой-то сериал, я, например, таких людей не знаю, которые в сериалах. Я не знаю, где они живут. Я не знаю, я их не вижу среди какой-то вымышленный, мыльный образ, который
менее,
зрителям надоел.
Есть какой-то синтез этих жанров вот сейчас?
Нету. Он не может быть. Кино и сериалы – это на самом деле два разных вида деятельности. Сериалы – это бизнес, а, скажем так, авторское кино в лучшем своем виде – это искусство. Поэтому они не соприкасаются. В отличие от Голливуда, где наступил телевизионный бум, где все лучшие режиссеры голливудские ушли в телевидение. И Дастин Хоффман, Мэрил Стрип, они снимаются в сериалах. И если сейчас зритель хочет посмотреть драму, там, мелодраму или какую-то интересную картину, они сейчас у них идут на телевидение. Потому что у них Голливуд уже занимается такими фильмами аттракционными, трехмерной мультипликацией, и для большинства нет уже там места. Но у нас пока это не так. У нас на телевидении идут те, которые не могут себя найти нигде. Скажем так, непонятные фамилии, непонятные люди. Это их первая, может быть, работа. Ну, в общем.
То есть, вероятно, по витку оно должно прийти к тому же, что и в Голливуде. Какие ваши прогнозы?
Не знаю. Потому что для того, чтобы снять качественный сериал, нужно вкладывать туда деньги. Потому что нельзя снимать по 15 минут полезного времени в день. Для того, чтобы добиться результата, нужно, как в кино, например, ну пусть 3-4 минуты в день полезного времени снимать. А это большее количество съемочных дней, это большие затраты. Продюсеры, телевизионщики, никто вкладываться не хотят. Они хотят за маленькие деньги получить искусство, а этого не бывает. Поэтому как это будет, через сколько лет, не знаю.
Ну вот ваши картины критикуют там дискуссии по поводу чистоты жанра, если это авторское кино или если это какой-то определенный жанр. Вот говорят, что оно там все смешалось.
Я снимаю фильмы для зрителя, но для зрителя умного я не могу опуститься ниже плинтуса и начинать снимать на потребу. Если зрителю нужно голую задницу показать, и он радуется, когда видит ее, я не могу это снимать. А критики, которые говорят про чистоту жанра, им очень хочется, чтобы я свое творчество или свои фильмы направила в удобный варимый формат для них. Но мне хочется сказать, вы кто такие? Для того, чтобы я снимала год фильм, для того, чтобы вы написали свою статью. Слишком много им хочется. А это относительно жанра авторского кино и кино для зрителей. У нас просто принято разграничивать, что если для зрителя, то должно быть ниже плинтуса. Если для фестиваля, то это уже должно быть так заумно, что должно понятно быть только им. Поэтому то, что говорят в основном наши критики, почему-то от западных критиков я это не слышу.
А какую нишу для фестивального кино вы признаете?
Я признаю, но это для тех режиссеров, которые только начинают свой путь, и им очень хочется себя заявить, чтобы их все увидели и сказали, вот, это он снял этот фильм. Не важно, что этот фильм забудут через там два дня, поэтому я считаю, что фестивали в первую очередь должны быть, существовать вообще для режиссеров, которые снимают первую, вторую, ну, а целую третью свою картину, которые находятся, я не знаю, в стадии становления. Вот у меня уже позиция, я совершенно никому не собираюсь ничего доказывать, что я умею, что я не умею. Как бы все, закончился этот период.
Ну, а у ваших картин зритель есть такой, какого вы бы желали своим картинам?
Для меня на самом деле очень важно выйти на зрителя, но выйти на зрителя, который хочет смотреть кино, а не мыло. И такой зритель у нас в России есть, я сейчас говорю конкретно про Россию, такой зритель есть, которому, к сожалению, некуда идти. Например, если взять город Брянск, то в городе Брянске, где живет 500 тысяч населения, один кинотеатр, в котором 200 мест, который закупает только, я не знаю, боевики и так далее, и так далее. И вот этот зритель... Нет у него площадок. Их на самом деле площадок для авторского кино в России не существует. Потому что у нас драма по определению жанра, она не попадает в кино. Она не нужна, нужна только комедия и молодежная.
Ну, я вот слышала, что документальный артхаус сейчас в части в России.
Где? На телевизоре его не покупают. Не покупают, у них та же самая проблема. Нет площадок, у них есть только международные фестивали и телевидение, которое должно покупать документальное кино, потому что люди хотят видеть и хотят видеть, как люди живут по-настоящему. Это не могут заменить телепередачи телевизионные, где у нас практически уже все вырезается, что можно, что нельзя. Именно в передачах, в виде документальных таких сюжетов, где авторский текст и... А документальное кино не имеет площадки. Если вы послушаете режиссеров, которые будут об этом говорить, у них наболело еще больше. Потому что они, получается, кроме международных фестивалей, не имеют выхода. В кинотеатрах их фильмы не идут.
В мае этого года мы предложили вашему вниманию программу о том, что бывают мозги с грибами, но даже грибы с мозгами. Согласитесь, что пройти мимо всего микологического феномена оказалось просто нереально. Оказывается, умный гриб – это такой микроорганизм, который способен и плесень на стены уничтожить, и сохранить от гибели и пестицидов ягоды клубники. Рассказывает Ольга Калинина.
Хотите верьте, хотите проверьте. В Чехии завелся умный гриб. Впрочем, в одном лишь факте его существования нет ничего удивительного. А вот заставить микроскопический Питиа алегандра, именно так величают его на языке науки и философии, помериться силами с довольно крупными неприятностями в хозяйстве и в быту, осенило именно чешского ученого Дашу Веселова. Вот что о происхождении этого грибного чуда нам рассказал директор компании «Биопрепарати» Мартин Суханек.
Ten název vznikl náhodou, protože jsme byli trvale překvapováni v rámci toho výzkumu.
Название это возникло как-то спонтанно. Во время исследования мы сами не переставали удивляться. Из почвенного микроорганизма, сосредоточенного где-то в зоне размещения корней, этот гриб зарекомендовал себя в роли ликвидатора настенной плесени. Наработки имеются в области дерматологии. И потом умный гриб запоминается куда лучше, чем Питиа алегандра.
Вот то питиум алегандрум, он вернее, тяжкая с руслом.
Первые научные труды, посвященные этому микросозданию, появились в 30-е годы прошлого века в Соединенных Штатах. Позднее, в середине 70-х, им заинтересовалась группа чехословацких ученых Института защиты растений под руководством доцента Веселова. В 1993 году научные сотрудники ушли в фирму, перенявшую проект и предоставившую научную лабораторию, продолжает Мартин Суханок.
Оно то ма история, это теска 30 лет стара.
Как видите, этой истории более 30 лет. Исследования проводились уже в 1975 году на сахарной свекле. Над этим проектом мы работаем и сегодня. Стараемся найти новые возможности для применения свойств нашего гриба. В последнее время мы вновь обратились к сфере защиты растений, где нам удалось установить, что умный гриб способен справиться с клубничной плесенью, причем не менее эффективно и намного бережнее по отношению к окружающей среде, чем в случае применения химических препаратов.
Так в чем же заключается принцип воздействия умного гриба?
Представьте себе, зjednodušeně řečeno, jemelí na stromě to také nežije samo. Potřebuje
externí. Представьте себе омелу, живущую за счет дерева, на котором она паразитирует. И умному грибу необходим такой хозяин, которым является патогенный организм. Тем самым мы используем природного врага плесени, его антагониста того, что уничтожает растения.
Тех патогенных организмов, которые потребуем уничтожить.
Это исследование, использование препарата против уничтожителей клубники, было целенаправленным?
На то сопрацовало долго.
Да, это так. Мы долго работаем над данным исследованием, являемся небольшой фирмой, поэтому действуем в том направлении, которое может принести конкретный результат. Только так мы сможем оправдать расходы. Это наш основной принцип.
По словам Мартина Суханака, интерес к умному грибу уже проявили в Калифорнии. В Европе переговоры ведутся в Германии, Польше и других странах. В стране не остается и Китай. Свою дальнейшую работу фирма связывает со следующим нововведением.
13 января 2009 года Европарламент принял свод законов о сокращении использования пестицидов. Для нас это хорошая новость. Когда мы начинали работать, мы даже надеяться не могли, что Евросоюз будет уделять такое внимание здоровью потребителей. Новая мера говорит о том, что в течение ближайших 5 лет произойдет значительное, возможно, до 95% снижение использования химических препаратов в области защиты растения. У нас уже есть лицензия Евросоюза, и в будущее мы можем смотреть с оптимизмом.
Надеется Мартин Суханок.
Заключительная часть нашей программы сегодня посвящена второй части интервью с Сергеем Георгиевичем Тылем. С интересным человеком беседовала Ольга Васенкевич.
В предыдущей нашей передаче «Исторические прогулки» мы начали рассказ о семье Сергея Георгиевича Тыля. Сегодня мы продолжим знакомить вас с историей этой, с одной стороны, обычной русской, а с другой – необычной и героической семьи. Итак, мы завершили наш рассказ тем, что в 1944 году, когда война стала клониться к неблагоприятному для немцев концу, и со дня на день ожидался приход Красной армии, генерал Сергей Николаевич Войцеховский отправил всю семью подальше от событий в Словакию, где они скрывались по разным маленьким деревушкам.
Дело в том, что Словакия была свободным государством во время войны, которое не было оккупировано немецкими войсками. Гитлер из Словакии делал такую выставочную витрину, чтобы показать всем остальным странам, как хорошо живется тем, кто дружит с ним, с Гитлером. А там жизненный уровень был высокий. В Праге здесь мы все голодали, а в тот день, когда мы переехали в 44-м году, чешско-словацкую границу, мы прямо обалдели. В магазинах все. Мясо, масло, абсолютно все. Так вот, 45-й год мы встретили в Словакии. Бедный мой двоюродный дед, генерал Войцеховский, был 12 мая 45 года арестован, отправлен в Советский Союз, был там судим, не знаю уж насколько праведным судом, получил на первый взгляд удивительно низкий срок, всего лишь 10 лет лагерей.
Генерал Войцеховский стал одним из первых, по чью душу пришли арестные команды советских карательных органов. К большому удивлению, его не расстреляли на месте в Праге, а отправили в Советский Союз. Как рассказывает Сергей Георгиевич, они с бабушкой, сестрой генерала Войцеховского, долго недоумевали, почему же его не расстреляли и в Советском Союзе, а дали срок 10 лет лагерей, в то время как люди за гораздо меньшие преступления против советской власти отправлялись на расстрел. Оказывается, этому предшествовала история, иллюстрирующая твердость и принципиальность Войцеховского, а также спасшая его от, казалось бы, неизбежного расстрела.
Дело в том, что мой двоюродный дед, генерал Сергей Николаевич Войцеховский, был довольно таким жестким военным и с красными не церемонился во время гражданской войны. И расстреливал, и казнил, и все что угодно. Он пытался в свое время освободить царскую семью, которая была в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева, арестована и содержалась. Вот этот малый срок, 10 лет лагерей, который он получил, мы объясняли тем, что в конце 44 года, я это хорошо помню, хотя был маленьким мальчиком. Дело в том, что мы жили в большой квартире генерала Войцеховского здесь, в Праге. Генерала Войцеховского посетила очень представительная немецкая делегация, которая, как мне потом бабушка рассказывала, предложила Сергею Николаевичу возглавить русскую освободительную армию вместо генерала Власова. На что Сергей Николаевич ответил: «Я противник коммунистов, я их ненавижу, Красная армия для меня враг, но в русских или в их детей и внуков я стрелять не буду». И отказался принять эту должность. Советская разведка хорошо работала здесь во время войны в Чехии. Я думаю, это стало известно СМЕРШу. Была такая организация «Смерть шпионам». И только этим мы объясняем, что он получил всего лишь 10 лет лагерей.
К сожалению, генералу Войцеховскому из-за болезни, он долгие годы страдал тяжело протекающей формой язвы желудка, не удалось пережить эти 10 лет лагерей. Он скончался в 1954 году в Озерлаге возле Тайшета, где и был похоронен. Место его захоронения известно лишь приблизительно. Чешское правительство очень долго хотело перевести останки славного генерала на его вторую родину, однако осуществиться этому было не суждено. Конкретную могилу найти не удалось. Но вернемся к семье Сергея Георгиевича Тили. Семья Тили оставалась в Словакии до 1955 года. К тому времени родители уже перестали бояться, и семья жила в Братиславе.
Мы довольно долго скрывались в Словакии, потому что мой родной дед, Николай Николаевич фон Тили, был начальником пражского штаба Конра, то есть Комитета освобождения народов России. И его СМЕРШ тоже искал. Слава Богу, 30 апреля 1945 года ему удалось убежать в Баварию, в Мюнхен. Там он и скончался, и там он похоронен. А мы, то есть бабушка и его жена, мои родители, скрывались в Словакии достаточно благополучно, потому что только в начале 50-х годов в один прекрасный день к нам постучали в дверь и сказали: «Ваша очередь настала». В течение одного дня нас погрузили и отправили в Советский Союз. Хотя мы были чехословацкими гражданами все, без всяких документов, без всяких паспортов, без всего, без ничего. Просто вот схватили и отправили нас в Советский Союз.
Так семья Тили оказалась в Средней Азии, в Узбекистане. Пару недель они провели в подвале ташкентского КГБ, где у них отобрали паспорта, после чего отправили на поселение. Люди, всю жизнь прожившие в Чехословакии, оказались совершенно неприспособленными к поселенческой жизни. Отец был по специальности инженером-металлургом, мать фармацевтом, а самому Сергею Георгиевичу в те годы было всего 15 лет. Под палящим солнцем ему пришлось собирать арбузы, как единственному работнику в семье. Более года семья провела в таких условиях, после чего им было заявлено, что они могут отправляться на все четыре стороны, за исключением Чехословакии и столиц союзных республик. Применению специальности инженера-металлурга более всего соответствовал Урал, куда отправилась семья Тили, в тогдашний Свердловск.
Тоже был очень тяжкий и голодный период нашей жизни. Он усугублялся еще тем, что у нас не было никаких документов. Чехословацкие паспорта у нас позабирали,
а новые какие-то нам документы никакие не выдали. В те времена, это был 55-56 год, слово «коррупция» в русском языке не существовало. Но существовало выражение «дать на лапу». И папа отправился в отделение милиции, где по тогдашним правилам начальник отделения всегда местный, узбек или таджик, но второй по должности человек всегда русский. И этому второму русскому дал пару золотых колечек, которые удалось сохранить и пронести через все невзгоды. И за эти колечки нам выдали такие довольно странные советские паспорта. Таким образом, сам того не желая, я стал советским гражданином, получив советский паспорт, но не будучи принят в советское гражданство. Потому что вопрос гражданства всегда решал Президиум Верховного Совета СССР. Ну а там, естественно, никакого понятия не имели о том, что в Узбекистане имеется заместитель начальника милиции, который выдает паспорта чехословацким гражданам.
После недолгого пребывания в Свердловске семья переехала в Харьков. Сергей Георгиевич рассказывает, что хотя там и было уже попроще, но были и свои проблемы. Дело в том, что разговаривал он на архаичном языке русской эмиграции, который совершенно не вписывался в современные советские нормы русского языка. Сергей Георгиевич всю жизнь мечтал стать врачом, но из-за проблем с языком не мог поступить в медицинский институт. Поэтому он поступил в медучилище, окончил его и только благодаря его блестящему окончанию смог наконец-то поступить в институт. Как только рухнул железный занавес, Сергей Георгиевич понял, что пора домой.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Спасибо вам за ваше внимание. Ждем новых встреч в эфире. С вами прощается Либор Кукал. Удачи!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11.700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen.